Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. А вы готовы этот мир принять? А? Ведь для этого надо открыть свои сердца, да? Согласиться с волей Божьей. И много-много нужно предпринять со своей стороны, чтобы этот мир заполнил все наше сердце. Я вспоминаю одно интересное библейское место, где ученики подошли к Иисусу и говорят Ему: «Научи нас молиться». Помните? Он говорит: «Молитесь же так». И вот первую фразу, которую произносит Иисус в молитве, вот мне на ней очень хочется сегодня остановиться, привлечь и ваше, и свое внимание к этой фразе. Он говорит: «Отче наш, сущий на небесах». Отче наш, Отец наш, Отец. Вы знаете, как много вложено в это понятие «Отец». Давайте попробуем перечислить. Отец – это кто? Родитель, да? Родитель. Отец – это?
Защита.
Это защита, да? Отец – это? Кормилец, да? Отец – это снабженец, да? Отец – это тот, кто витает над своей семьей, надзирая за ней, чтобы и жена, и дети были в полном порядке, достатке и так далее. Как много заложено в этом. Когда мальчишки играют на улице, и из подъезда откуда-нибудь выходит чей-то папа, он гордо говорит: «Это мой папа, да? Это мой отец». Мальчики гордятся своими отцами, да? Почему? Потому что в их глазах отцы такие большие, они мощные, да? Они решают проблемы, они решают трудные жизненные ситуации. И, естественно, в глазах ребенка отец – это великий человек. Нет лучше папы своего, нет лучше своего папы. Я своим детям говорю: как я хотел бы, чтобы рядом со мной сейчас папа посидел. Прийти, спросить у него что-то, просто поговорить с ним. Как мне этого хочется? Мне папа ушел очень рано. 48 лет ему было всего лишь. Вот. В это слово «отец» включено очень много, очень важного. И вот в Священном Писании есть одна удивительно интересная история. Даже, вы знаете, она не одна. И мне очень хотелось бы, чтобы мы ее сегодня, рассмотрев, поняли всю суть, всю наполненность вот этой фразы, с которой Иисус начал свою молитву. «Отче наш, сущий на небесах». Я приглашаю вас открыть Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 5 главу. И мы читать с вами начнем с 21 стиха. Я благодарю родителей, да, что вы реагируете на просьбы. И как хорошо, что ваши дети сидят рядом с вами. Это очень важно. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. И Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Остановимся пока вот на этом. Кто-нибудь может из вас представить горе этого отца, этого родителя? Наверное, это невозможно представить, если мы никогда не побывали в таких обстоятельствах, когда ты смотришь на свое дитя и видишь, оно уходит, и видишь, ты его теряешь. Несмотря на то, что в восточной культуре к девочкам, к женщинам относились как так, знаете, что-то вот такое, ну, рядом стоящее, понимаете? И тем не менее, когда шла речь о детях, отцы оставались отцами, и матери оставались матерями. И ничего не менялось. Родители любят своих детей. Невозможно представить всю глубину горя этого родителя, когда он убежал из дома. Не было телефонов, не было таких средств связи, чтобы скорую помощь вызвать, да, и она чтобы прилетела с мигалками, растолкав и пробки, и все. Трудно очень понять вот те обстоятельства, когда у тебя дома умирает ребенок, и тебе, как отцу, нужно куда-то бежать. Нужно где-то искать помощь. Нужно где-то ее найти. И не только найти, ее нужно привести домой, эту помощь. Как хочешь. Хочешь на голову свою посади, привези. Потому что умирает твое дитя. И вот я представить не могу даже, а хочется так. Вот этот отец выбегает ошарашенный из дома, он бежит, он ищет, и вдруг ему кто-то говорит: слушай, есть Иисус, который может решить эту проблему. Беги к Нему. Беги. Беги к Нему, чтобы решить эту проблему. И он бежит. Он находит Иисуса. Он находит Иисуса в огромном количестве людей. Он находит Иисуса в массе. Его теснят со всех сторон, не давая ему даже пройти. Ажиотаж вокруг Иисуса Христа. У каждого в этой толпе свои проблемы. У каждого в этой толпе свои нужды. Каждый пришел с Иисусом решить свои проблемы. У кого что болит, знаете? И уверяю вас, никому не было дела до горя этого несчастного человека. Никому. У всех было свое горе. У всех было свои переживания. И вот представьте себе, он подбегает к этой толпе людей. Что сделать? Что сделать, чтобы привлечь внимание Иисуса к себе? Там же много людей. Как похоже это на нас, когда мы говорим: Богу нет до меня дела. У него столько забот. Так много людей, страдающих на этой земле. Неужели он обратит свое внимание на меня? Какого-то несчастного грешника, здесь блуждающего по этому миру. И Иаир подбегает к этой толпе вот с такими мыслями. А сердце-то болит. А дочка-то умирает. Дочке надо помочь. И вдруг кто-то подходит к Иисусу, да? Извините, не кто-то, а он подходит к Иисусу, и написано, и усиленно просит его, говоря: дочь моя при смерти, пойди ко мне домой, возложи на нее руки. Усиленно просит. Усиленно просит, не знаю, даже не надеясь, наверное, на то, что он сейчас бросит все, вы понимаете, и пойдет. И вы представляете, что он видит? И Иисус оставляет эту толпу людей и говорит: пойдем, покажи, где ты живешь. И Иисус идет за ним. И Библия говорит, тут множество людей теснит его, ему очень трудно идти. Вы понимаете, когда пробка, да, как тяжело продвигаться. Вот вокруг тебя люди, каждый от тебя что-то хочет, каждый дергает тебя. У меня тоже, у меня проблема, а помоги мне, а хлеба нет, а почки болят, а это. И вот Иисус продвигается, он продвигается, но Иаир усиленно, написано, его просил. Иисус не мог не отреагировать на эту просьбу. Он идет к нему и по дороге решает вопросы других людей. И вот никогда не обращал внимания на это. Но вдруг, посмотрите, какая интересная получается ситуация. И Иисус пошел за ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, можете себе представить это? 12 лет из человека течет кровь. Вы можете представить себе ее внешний вид? А? Это бледная, с самым, наверное, низким уровнем гемоглобина человек. Вытекает постоянно кровь. Кровь не останавливается, течет и течет. Есть такая болезнь, да? Гемофилия называется. Когда очень низкая свертываемость крови. Только мальчиков, да. Но, видимо, есть какая-то форма гемофилии женщин, у женщин. Бывает такое, но 12 лет. Да. Ну, пусть это будет так. Я знаю, что она страдала женским заболеванием, что это было с женщиной. Но вот можете себе представить, с какими серьезными последствиями могла столкнуться женщина, из которой 12 лет. Это не 7 дней, это не 2 недели. 12 лет страдала кровотечением. Представьте себе на секунду просто ее внешний вид, на кого она похожа. Плюс ко всему, мои милые братья и сестры, скажу вам вот что. Женщина, страдающая кровотечением, в народе израильском считалась женщиной нечистой, да? Вы об этом знаете. А что значит быть нечистым? Это значит, она не имела права появляться в обществе людей. Это изгой в обществе. Если она где-то посидела, и на ее место вдруг сел какой-то другой человек, он становился нечистым. Можете себе представить? Никто не имел права пить из той посуды, из которой она пьет. То есть она как прокаженный человек. Это ужасно. Ужасное состояние. И вдруг вот эта женщина, которая страдала этим кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. То есть это уже такое дно, да, ниже которого опуститься эта женщина не могла. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни, В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Обратите внимание на другой факт. Где в это время Иаир? Дело не в этой женщине, чем она болела. Я хочу привлечь ваше внимание к другим вещам. Где Иаир? Идет? Представляете, у вас так, беда такого плана, такого масштаба беда, и вы приложили максимум усилий, чтобы привлечь к себе внимание, и вдруг уже Иисус пошел к вам домой, и вдруг ситуация, которая его останавливает, которая отвлекает его внимание от вас. Какая-то женщина к нему прикоснулась, и Иисус забыл про все. Он забыл про мою дочку, он забыл про меня, он остановился и стал решать вопрос с этой женщиной, которая 12 лет страдала кровотечением. Мне очень важно, чтобы мы посмотрели на историю Иаира, в которую почему-то библейским автором Марком вплетена история с этой женщиной, страдающей кровотечением. Удивительно. Иисус забывает про Иаира, останавливается и начинает решать вопрос с этой женщиной. Женщина исцеляется. Ученики сказали ему: в то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Понятное дело, вы очень много слышали проповеди на эту тему, что Иисус почувствовал, как прикоснулась к нему вот эта особенная женщина, она особенно с верой прикоснулась. Но не в этом суть. Я хочу удержать наше сознание на Иаире. Кто прикоснулся ко мне? Кто прикоснулся ко мне? Я представляю этого Иаира, бегающего, но все прикоснулись: «Господи, пойдем, дочка умирает, дочка». А Иисус стоит и решает, кто прикоснулся к нему. Дальше интересно, он же сказал ей: «Черь». Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Вообще кошмар. Это не просто «кто прикоснулся?» «Я, Господи, ну давай». Она подошла, она пала, и она начала ему что? Рассказывать. А Иисус встал и слушает. А Иаир что делает? «Господи, дочка моя умирает, что ты ее служишь? Она тебе сейчас нужна? Дочка у меня умирает, Господи, пропади все пропадом, дочка моя умирает, иди ко мне домой, Господи, ко мне домой». А женщина сидит и ему всю истину рассказывает. А что это за истину она ему рассказывает? Она кается в своих грехах, она рассказывает, что она дошла до такого состояния, по всей видимости, были жизненные проблемы. Она начинает исповедовать свои грехи перед ним. А может ли Иисус, будучи нашим Господом и Создателем, и Спасителем, человеку, который исповедует сейчас перед ним, сказать: «Подожди, завтра. Завтра расскажешь. Или послезавтра мы с тобой...» Нет, такого просто в голову. Он стоит и внимательно слушает каждое ее слово, пока она всю истину ему не рассказала, что делает Яир. Он бегает, он смотрит на эту женщину, а он же еще и начальник синагоги, извините меня, пожалуйста. Вы понимаете, кто такой Надя? Это же уважаемый в обществе человек. Это связано с религией, это связано с культурой народа, это все. И понимаете, он уже смотрит на эту женщину и думает, как ты посмела сейчас отвлечь его внимание, он идет такое важное дело совершить у меня, у начальника синагоги дочка умирает, а ты? Кто ты такая? Иисус стоит и слушает эту женщину. Он выслушал ее до конца. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Завершил Иисус. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла». Что еще утруждаешь учителя? На секунду просто представьте себе лицо Яира. Я его представил, вот он так закрыл свое лицо, отошел куда-то, сел и стал горько плакать. Все. Конец. Не смог я, как отец, выполнить свою миссию защитника. Я потерял свою дочь. Я не смог. Умерла моя доченька. Умерла моя красавица. Я не смог. Он сел и горько заплакал, потому что все. Потеряна надежда. Он смотрит на эту толпу. Он ее ненавидит, эту толпу. Вы убили мою дочь. Вы задержали Спасителя, ты эта женщина, да пусть вся кровь у тебя вытечет. Умерла моя дочь, вы виноваты все. Как делает обычный человек? Он начинает обвинять всех вокруг. Он не соглашается с этим. Ему говорит: что еще утруждаешь, учитель, что ты его зовешь еще? Все уже, все закончено. Но Иисус, посмотрите, услышав сии слова, тотчас, когда ему сказали: все, дочка умерла, он же знает, что сейчас, человек инфаркт может получить, да? Тотчас, говорит начальнику синагоги: не бойся. Не бойся. Только веруй. Вы знаете, как не бойся? Чего не бойся? Умерла. Чего еще не бойся? Вы понимаете, да? Ты только веруй. Здесь эта женщина, и на глазах у Иаира произошло такое чудесное исцеление, и он говорит: вот они теперь все счастливые. Вот эта женщина счастливая, а я самый несчастный человек на свете. Она исцелилась. А у меня горе. Моя дочка не исцелилась. Она умерла. Иисус говорит: не бойся. Только веруй. Вот только возьми и веруй. Конечно же, для Иаира эти слова какие-то странные. И не позволили никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Вот здесь Иисус остановил всю толпу. И вы понимаете, Он сказал: все. Для меня вот сейчас не существует никто и ничто. Я вижу страдания этого человека. я иду. Все остаться, все. И за ним последовало несколько человек, да, приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И оттуда жена вылетает. Где ты ходил? Где ты ходил? Почему ты не принес лекарства? Почему ты не привел никого доктора? Где ты? Где тебя носило? Дочка наша умерла, где тебя носила? И этот человек еще падает, да? Родные и близкие начинают его обвинять. Ты виноват в том, что погибла твоя дочка. Ты не смог, ты не отец, ты ноль. Опускать начинает этого человека ниже плинтуса. Это ужасно. Видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете? Ну, понимаете, вот этот сам вопрос странный, да, казалось бы, как это, что смущаетесь и плачете? Умер ребенок. Что смущаетесь и плачете? И даже вдруг продолжает. Девица не умерла. Но спит. И смеялись над ним. Кто-то, наверное, вот так. Мы что, не соображаем, что ли, когда спит, когда умерла? Мы ее разбудить не можем. Она побледнела. У нее расширились зрачки. У нее прекратилось дыхание. Она обмякла, обвисла вся. Она полностью расслаблена. Она умерла. А вы знаете, пока человек живой, как он только умирает, у него на лице как будто вот эта маска появляется такая, знаете. Сразу видно это. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда. Где девица лежала? И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифакуми!» Что значит, девица, тебе говорю, встань. Встань. И девица тотчас встала и начала ходить. Ибо была лет 12, видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы делали, дали ей есть. Посмотрите, странная вставка здесь какая-то. Она мне просто жить не дала спокойно. Посмотрите, какая связь. И взяв девицу за руку, лежит мертвый ребенок, и взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифакуми». И девица тотчас встала, на глазах у всех, встала и начала ходить. Запятая дальше стоит, и вставка вот эта странная, ибо была лет 12. Вы чувствуете здесь что-то такое интересное? И глава заканчивается. Все, история заканчивается. Дайте ей покушать. Марк вписывает, ей было 12 лет. Этому ребенку было 12 лет. И женщине той, которая страдала кровотечением, она тоже страдала почему-то 12 лет. И я подумал так. Интересно, когда родилась у Иаира этот ребенок, та женщина начала страдать кровотечением. И вот до тех пор, пока этот ребенок дожил до 12 лет, девочка, что такое девочка в семье? Для меня, вы знаете, что это такое? Это, я не знаю, это солнце вообще. Это вот, ее нет перед глазами, все, у меня тьма. Это жизнь моя, вообще все. Сын, это хорошо, сын, в нем я вижу опору. Это мальчик. А вот девочка, с ее нежностью, лаской, с ее: папочка, я тебя люблю, папочка, давай я тебе массаж сделаю, папочка, я тебя так сильно люблю. Вот это все, вот сердце сразу то билось, вот это тук-тук-тук-тук. А когда скажешь такие слова, тук-тук, тук-тук, начинает биться, оно замирает. Знаете, потому что невозможно спокойно реагировать на эти слова. Один только вид, вот, она улыбается, тебе так хорошо? Или зашел, а она плачет. Что такое? В чем дело? У тебя нет настроения? Когда я только вышел из этого мира, был еще совсем зеленый-зеленый в вопросах религии, отношений с Богом, я пришел в церковь. Пришел в церковь, и в буквальном смысле слова, через... Сколько прошло времени? Через месяц. В семье пастора церкви. На руках у моей жены. Тогда будущей жены. Умирает 3-летняя девочка. Ее племянница. Я только вышел из мира. Я игрался с этой девочкой. Мы с ней дружили. Я ей чистил семечки, грыз семечки, очищал от шкурки. И она вот так стояла возле церкви и с моих рук вот так эти семечки кушала. И когда видела меня, бежала и говорила: тебе качу. Я приехал домой, и мой брат с 5-го этажа кричит мне: езжай, там что-то случилось. Я говорю: что случилось? Говорит: девочка, про которую ты нам рассказывал, она умерла. Я говорю: ты что? Да, говорит. Я говорю: это ошибка она? Нет. Я еду в машине и сам себя пытаюсь убедить, что это нет. Это, наверное, что-то не то. Это ошибка какая-то. Невозможно в это поверить. И я приехал в этот дом. Вот. Я зашел во двор, и мне стало плохо. Потому что я увидел вот такую крышку гроба, приваленную к стене. Вот такую. У меня ноги подкосились, я вам честно говорю. Ноги подкосились. Родителей этой девочки не было в то время в Баку. Они отдали дедушки и бабушки на лето ребенка, чтобы ребенок... До сих пор мы не знаем, почему умерла эта девочка. До сих пор неизвестно, ни вскрытие, ничего не показало. Она играла, она бегала. Потом она сказала: бабуля, у меня болит голова. Бабуля ее положила спать и рядом легла с ней. И бабуля просыпается от хрипа. Ребенок умирает. Это был такой кошмар, это был такой ужас, братья и сестры, когда мы не могли гроб нести, мы на полотенцах несли гроб, он такой был маленький. Когда мы пытались сохранить тело, потому что родители должны были прилететь из Киева. И для меня самый большой ужас был увидеть мать, когда она войдет. Отдавала живого ребенка, хорошего, здорового. И сейчас она увидит своего ребенка в гробу. Мы купили лед, сухой лед. Помните, в советские времена, чтобы мороженое возить по улице, использовали вот этот сухой лед. Мы купили этот сухой лед и специальную процедуру сделали такую, чтобы ребенка заморозить. Чтобы, потому что Баку это жарко, это да. Мы заморозили этого ребенка, чтобы мать могла хоть увидеть ее. На моих глазах мать 3 раза умирала, братья и сестры. 3 раза умирала. Не просто ей плохо становилось, она ложилась и умирала. 3 раза Бог ее поднимал. Бог ее поднимал. Это невозможно передать вот словами, этот кошмар и ужас, да и не дай Бог, чтобы в жизни кого-то из вас это когда-нибудь произошло. Не дай Бог. И мать стояла у гроба ребенка, еле-еле ее держало 4 человека, потому что она стоять не могла сама. Мы похоронили эту девочку, и вот до сих пор память живет. Мы Богу задавали вопрос, а почему в семье пастора церкви? Дедушка пастор, бабушка такая авторитетная служительница в той местности. Почему это произошло? Мы не знаем. Но Христос утешал нас, и постоянно где-то внутри звучали Его слова. Ничего, потерпите немножко. Придет время, я вам все объясню. Придет время, я вам все объясню. И вот этот Иаир, вы знаете, я не был отцом этого ребенка. Но я видел отца. Я видел кошмар. Отец тогда перенес, я так думаю, такой стресс, что он сам до 48 лет не дожил. Он умер. Мы его похоронили 5 лет тому назад. Он просто не дожил. Я могу понять Иаира. Но вы посмотрите, как интересно автор пытается вот этой фразой, что девице было 12 лет, как он пытается кинуть взгляд на ту женщину, которая тоже 12 лет страдала кровотечением. И у меня такое складывается впечатление, мои братья и сестры, что Бог хотел сказать Иаиру: Иаир, тебе больно? Тебе больно, правда? Ты страдаешь, ведь ты готов сейчас, Иаир. Вот если бы тебе предложили, возьми ляг, вот вместо нее умри, но чтобы она жила, ты бы даже вот секунду не думал бы. Ты миллисекунду не думал бы. Ты бы лег и сказал: да, я ложусь, я умираю вместо нее. Иаир, а ты помнишь ту женщину, на которую ты сказал, и о которой, может быть, ты подумал, что ты задерживаешь Господа? Неужели твоя проблема настолько велика, что она сейчас должна задержать моего Господа, чтобы Он пришел и исцелил мою дочь? Христос стоял, слушал. Христос, обратившись к Иаиру, дал ему понять: Иаир, ты отец? Ты отец? Ты теряешь, и ты готов весь мир перевернуть, чтобы не потерять. Иаир, а я кто? А я кто, Иаир? Я тоже отец. Я тоже не хочу вас потерять. Я тоже пришел и готов, чтобы меня прибили, избили, убили, чтобы не потерять тебя, Иаир, твою дочку и ту женщину, которая 12 лет страдала кровотечением. Иаир, твоя дочка моя дочка, но и она тоже моя дочка. Иаир, я тоже отец. Я тоже люблю. Недаром эта история произошла с начальником синагоги. Потому что о Боге мы можем говорить много, часто, но не видеть в нем отца. Не видеть в нем родителя. Не видеть в нем того, кто все небо оставил, как Иисус всему обществу этому сказал: остановитесь. И он пошел эту дочку Иаира воскрешать. Иисус оставил все небо, Он оставил всех ангелов, оставил всех небожителей и сказал: дети мои умирают там, я иду их спасать, я иду их поднимать с этого мертвого ложа. Я пришел взыскать и спасти погибшее. Не погибающих, а уже погибшее пришел взыскать и спасти. Иаир, ты понимаешь, как эта женщина, которая 12 лет истекала кровью, в то время как 12 лет твой ребенок тебя радовал, как ей было плохо. Иаир, вы все истекаете кровью. И если я не замещу вас, если я не истеку кровью вместо вас, Иаир, вы никогда не увидите вечности. Иди в ту синагогу, начальником которой ты являешься, и учи этому людей, что я ваш отец, что я ваш родитель. Я все небо оставил, чтобы прийти спасти вас. Иди, Иаир, учи. И пусть твоя дочка сидит на первом ряду в синагоге, и ты показывай пальцем на свою дочку и скажи: он, наш отец, пришел спасти нас. Господи, научи нас молиться. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах. Отче. Не просто Бог, не просто дедушка, сидящий на облаках, которому мы безразличны. Отче, Отец, любящий, ценящий и пришедший, чтобы умереть. Аминь. Давайте помолимся.